Теории и практики на Радио ВОС.
Можно ли заставить компьютер учиться? Программисты математики на этот вопрос дают утвердительный ответ. Они разрабатывают методы, благодаря которым компьютер может находить скрытые зависимости в данных. Это лежит в основе машинного обучения. Уже сейчас достижения этой науки используются повсеместно, от медицины и банковского дела до игровых приставок и поисковых систем в интернете. Подробнее об этом в лекции «Зачем учить компьютеры думать? Машинное обучение и искусственный интеллект», предоставленной Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Добрый вечер. Всем, меня зовут Боря Янгель, я аспирант МГУ, и я один из разработчиков Яндекс.Картинок. И вот так вышло, что по долгу службы мне и Илье приходится много сталкиваться с машинным обучением.
Борис Янгель, аспирант факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Занимается исследованиями в области компьютерного зрения. Старший разработчик в поиске по картинкам Яндекса.
И мы вам сегодня, значит, расскажем о том, чем мы занимаемся, что есть интересно в машинном обучении. И потом мы надеемся с вами поговорить об этом. Ну, что вообще такое машинное обучение и зачем мы хотим учить чему-то машины? На самом деле, на то есть несколько причин, и вот одна из них. Дело в том, что объем знаний известных человек, он постоянно растет, и растет с колоссальной скоростью. И из-за этого усложняется задача людей, которых мы называем экспертами. Это люди, которые на основании всех вот знаний, накопленных человечеством, должны принимать какие-то сложные решения. Вот хороший пример – медицина, например. А вот что должен делать врач? Он должен, значит, по симптомам пациента поставить ему диагноз и потом назначить какое-то эффективное лечение. И объем знаний в медицине постоянно растет. Мы узнаем новые болезни, мы узнаем новые лекарства, мы узнаем, как они взаимодействуют друг с другом и там, в каком случае чем можно лечить и чем нельзя. И врачу, по-настоящему хорошему врачу, ему нужно все время следить за результатами исследований в своих областях, ездить на конференции, в общем, быть в курсе. И это очень тяжело, и это как бы проблема не только врачей, наверное, можно там сотню другую профессий назвать, где есть такая же проблема, там, ну, инвесторы, например, те же самые. Со временем факторов становится все больше и больше, которые влияют на успешность инвестиций. И проблема в сущности в чем? Проблема в том, что эксперт, он всего лишь человек, и он весь вот этот скоп знаний, накопленный человечеством, в голове удержать не может за раз. А даже если он и может, то он не может ими наиболее рациональным образом воспользоваться. Он не может учесть все скрытые зависимости, которые есть в этих данных, какие-то интересные закономерности. И тут возникает такая идея, что, может быть, эта проблема не только качественная, но отчасти и количественная. Может быть, там, где вычислительных способностей нашего мозга не хватает, может быть, там справится компьютер. Мы знаем, что компьютер умеет очень быстро перемножать и складывать очень много чисел. Может быть, как бы это поможет и в этом случае. И что нам хотелось? Нам хотелось бы взять вот этот весь скоп накопленных знаний и сказать компьютеру: вот мы решаем такую задачу, мы хотим, значит, по симптомам поставить диагноз. Вот у этих симптомов такой диагноз, у этих такой, а вот еще результат вот такого исследования. А теперь научись-ка ты, компьютер, наиболее рациональным образом всю эту информацию учесть и вот научиться ставить диагнозы новым пациентам. Это, значит, одна из мотиваций для машинного обучения, но не единственная. Вот есть еще другой класс проблем, с которыми не то что эксперт, а в общем-то все прекрасно справляются. Ну вот, например, есть у вас фотография в Фейсбуке, и вам нужно, значит, там отметить на ней лица своих друзей. Ну вот, это то, что там современные социальные сети хотят и могут, в принципе, делать автоматически. То есть понятно, что любой человек с этим прекрасно справится, но как бы нанять кучу людей и посадить их там в Фейсбуке, размещать лица, такой возможности нет. И тут надежда другая. То есть хочется научить компьютер решать эту задачу, может быть, чуть хуже, чем с ней справится человек, но с приемлемой как бы для практических целей точностью. И тут возникает такой вопрос: а почему я в этом случае говорю об обучении компьютера? То есть почему бы просто не взять и не запрограммировать компьютер, искать лицо на изображении, там, написать, что вот если так, то так, если так, то эдак, такую, знаете, блок-схему. А вот люди пытались пойти этим путем лет, так, наверное, 40 назад, и, как выяснилось, ничего не получилось. получается. Дело в том, что вот у таких задач, как, например, задачи, связанные со зрением, у них есть очень интересная специфика. Исследования в нейросайенс показали, вот как наш мозг решает эти задачи. Он учитывает огромное количество очень каких-то простых признаков изображения. То есть наш мозг вот смотрит сейчас на сцену, и он видит, на самом деле, не всю сцену целиком, а вот кучу каких-то маленьких нюансов, что вот здесь вот там прямая линия, здесь там горизонтальная, здесь вертикальная, тут перепад яркости. И вот из кучи таких мелких признаков он составляет общую картину. И тут у нас надежда такая, что мы запрограммировать такое, конечно же, не можем, да мы и всех этих зависимостей между признаками не знаем. Но, может быть, мы вместо этого, как бы скажем компьютеру, вот это лицо, вот это нет, это Маша, это Петя. И вот научись-ка ты, компьютер, теперь тоже между всеми этими мелкими линиями, признаками искать какую-то закономерность. Это, в общем, на мой взгляд, две основные мотивации для машинного обучения. И давайте поговорим, что мы вообще понимаем под машинным обучением. Все начинается с того, что мы набираем такое множество пар, которые мы называем обучающей выборкой. Элементы этих пар – это то, что мы называем признаками, и то, что мы называем выходами. Чтобы было понятно, что это такое, признаки – это то, на основании чего мы хотим, в общем, принимать решение, а выход – это то, что является решением задачи. Например, признаками могут быть симптомы пациента, а выходом – диагноз. Или, скажем, признаками могут быть данные геологической разведки в какой-то области, а выходом – факт наличия там золота, например. Ну или там финансовые показатели компании на ранних этапах и ее доходность через 10 лет. Вот был бы полезный инструмент для инвестора. И мы, значит, набираем такой вот большой набор признаков, для которых мы знаем ответ, и потом мы хотим на нем обучиться. Еще у нас есть другая вещь. У нас есть такое множество всех возможных потенциальных моделей, которые могут объяснить наши данные. И мы из этого множества хотим выбрать ту единственную модель, которая наиболее согласуется с нашей обучающей выборкой и при этом, возможно, удовлетворяет еще ряду критериев, о которых мы поговорим позже. И, значит, обучающая выборка и множество моделей, они попадают вместе в процесс, называемый обучение, собственно. Это то, где происходит вся математика. И результатом этого процесса является одна единственная модель, которой на вход уже можно подавать признаки, которых она никогда не видела, а она вам будет говорить для них ответ, потому что она на этой обучающей выборке обучилась. Наверное, самое главное, что тут нужно сказать, это важна простота модели. Я думаю, многие из вас знакомы с таким философским принципом, как бритва Оккама, который можно переформулировать следующим образом, что при прочих равных всегда следует предпочитать более простое объяснение. И это принцип Оккама для машинного обучения, он звучит так, что нужно найти оптимальный баланс между тем, насколько хорошо модель работает на обучающей выборке, и тем, насколько она простая. Есть и другой способ бороться с переобучением, это увеличивать размер обучающей выборки так, чтобы число данных было адекватно сложности используемой модели. Но как правило, за каждый пример в обучающей выборке, там, грубо говоря, приходится платить какие-то деньги. И сильно ее увеличить, просто не получится. Иногда еще вам для вашей модели нужно так много данных, что процесс обучения будет работать бесконечно долго. Там звезды потухнут, а он еще не закончится. И этого не хотелось бы. И с чем еще мы боремся в машинном обучении? Во-первых, очень интересный вопрос, откуда брать обучающую выборку. Это не всегда очевидно, и далеко не все задачи можно решать машинным обучением. Вот вам такой выраженный пример, который, тем не менее, иллюстрирует, мне кажется, то, что я пытаюсь сказать. Допустим, вы хотите по составу атмосферы на этапах зарождения планеты предсказать, появится там разумная жизнь или нет. Вот проблема в том, что лучше, на что мы можем рассчитывать, это обучающая выборка из одного элемента сейчас. И понятно, что машинным обучением, скорее всего, решить ничего не получится. То есть тут можно там строить какие-то модели из каких-то разумных соображений, пытаться угадать что-то, но это уже не будет машинное обучение. Еще один интересный вопрос, как, собственно, выбирать множество моделей, на которых мы обучаемся, он тесно связан с проблемой переобучения. Можно сказать, что мы о нем уже поговорили. Вопрос в том, то есть, в каком множестве моделей будет содержаться та идеальная модель для нашей задачи, и если у нас есть две модели, которые работают одинаково, а как бы из них выбрать ту, которая на самом деле лучше? Ну и, собственно, третья проблема – это откуда брать признаки. Это тоже не всегда очевидно. То есть мы начали с того, давайте скажу так, можно пойти к эксперту в предметной области и спросить у него, а вот что важно в этой задаче? Эксперт вам скажет, важно это и это, а вот это совсем не важно. Но мы начали с того, что эксперты, они как раз сами далеко не все знают. И это одна из тех проблем, которую мы хотим решить. Поэтому на практике очень много исследований состоит в том, что люди просто берут, придумывают какие-нибудь множество признаков и потом надеются, что компьютер разберется, а какие из них полезны, какие нет. Какие-то оказываются полезными, они говорят, ага, вот мы нашли новое семейство признаков, отлично подходит для этой задачи. Хотел пару слов сказать про то, вот где в машинном обучении теория, где практика и кто чем занимается. Вот теоретики, они думают, значит, над новыми моделями, думают над новыми алгоритмами обучения. Под алгоритмом обучения мы понимаем способ по обучающей выборке вот этому облаку модели выбрать ту единственную модель. И они еще занимаются, например, такой интересной вещью, как теоретические оценки качества того, что математики называют генеральная совокупность. То есть, грубо говоря, у вас есть модель, вы знаете, как она работает на обучающей выборке. И теперь вы хотите оценить, насколько хорошо она будет работать на данных, которых она никогда не видела. Вот эта проблема до конца не решена еще, но как бы направление очень перспективное, интересное. Я думаю, там рано или поздно случится что-нибудь хорошее. Собственно, что остается практикам? Практики работают с прикладными задачами, и в отличие от теоретиков, они вот думают над конкретными признаками хорошими и хорошими моделями для прикладных задач. И у меня сложилось такое впечатление, я как бы не претендую тут на объективность, но мне кажется, что вот в МГУ, например, сравнительно неплохо учат теории, но как бы с практикой проблема такая. То есть, как и в любой другой области, чтобы стать хорошим практиком машинного обучения, нужно набить руку, нужно решить много практических задач и как бы осознать все вот нюансы с ним связанные. И кажется, что во время обучения мы столько задач не решаем. Поэтому, как правило, люди выходят с неплохой теоретической подготовкой и потом уже, значит, когда они начинают писать диссертацию или они идут работать в индустрию, они там за год-другой набивают себе руку уже. То есть, возможно, если бы мы решали сильно больше практических задач в университете, все было бы немного лучше. И вот мы теперь, наверное, поговорим более конкретно про какие-то практические задачи интересные, где используется машинное обучение. Вот я слово Илье передаю, он расскажет про свою работу.
Да, меня зовут Илья Толстихин, очень приятно.
Илья Толстихин, инженер-исследователь отдела интеллектуальных и прикладных систем вычислительного центра имени Дродницына Российской академии наук. С 2010 года работает в лаборатории Касперского, разработчик группы анализа методов детектирования отдела инфраструктурных исследований. С 2011 ассистент кафедры алгоритмов и технологий программирования факультета инноваций и высоких технологий Московского физико-технического института.
Я работаю в довольно небольшой группе, которая называется группа анализов методов детектирования, и мы занимаемся попытками решать различные задачи, связанные с автоматизацией, так или иначе, которые бы помогали работе лаборатории Касперского. Значит, основная наша конечная цель – это обеспечить безопасность конечного пользователя, то есть спасать его от вредоносных программ различного вида, от троянов, от вирусов и от всего прочего. При этом вредоносные программы можно сравнить с болезнями в некотором смысле. А антивирус Касперского с этакой аптечкой, которую мы регулярно пополняем новыми таблетками от новых возникающих болезней. Итак, очень важная задача – это своевременное создание новой таблетки под новую возникшую болезнь. Причем хотелось бы так быстро ее создать, чтобы она очутилась в той самой аптечке у пользователя до того, как пользователь заразится новой возникшей болезнью. Значит, написание таблеток. Но что связано с этим? Очевидно, чтобы написать таблетки, в большинстве случаев нужны образцы этой новой болезни. То есть непосредственно файлы исполняемые. Откуда их брать и откуда вообще обнаруживать новые болезни? Нам приходится ежедневно анализировать огромный поток новых файлов, о которых мы еще ничего не знаем. Они могут оказаться грязными или чистыми. То есть стоит задача анализа огромного количества новых файлов и вычленения из них грязных, новых болезней, а потом написание уже на них таблетки. Давайте рассмотрим задачу написания таблеток. Как я уже сказал, таблетки нужно писать быстро, И их нужно писать очень много каждый день, потому что каждый день очень много новых зловредов появляется, зловредных файлов. Соответственно, вот как я сказал, болезней. При этом у нас в лаборатории существует несколько отделов, где сидят живые вирусные аналитики, которые занимаются этими задачами. Значит, как их примерно, очень грубо, работа выглядит. Они получают новые экземпляры, соответственно, вот этих самых новых зловредных файлов. Они анализируют их, пытаются как бы понять симптомы, функционал этих болезней, и после этого пишут таблетку. Повторяют они это многократно. При этом очень важно, чтобы новая таблетка, созданная, ни в коем случае не зацепила какой-нибудь чистый файл. Например, какой-нибудь системный файл Windows. Это может привести просто к падению системы на стороне пользователя. Это очень важно. И в этой задаче, возможно, вирусному аналитику помогло бы память, то есть знание огромного количества чистых файлов. Но человеческая память, как уже Боря говорил, имеет некие границы. А также в процессе, в этой задаче очень часто наблюдается некая рутина, то есть повторение довольно похожих операций большое количество раз. И, собственно, возникает идея, почему бы не научить компьютер самостоятельно писать такие таблетки. Собственно, как выглядит задача? Что мы хотели бы? Мы бы хотели создать такую программу, которой даешь некую группу похожих болезней. Они разные, но они похожи по симптомам, по функционалу, по поведению. На выходе мы хотим получить некое комплексное такое лекарство, таблетку. Вот я говорю таблетка, лекарство, на самом деле существует очень много разных видов таблеток, так я их называю. Но это сейчас не особо важно, я не буду конкретизировать. Так вот, мы бы хотели на выходе от робота получить некую комплексную таблетку, которая бы лечила от всех предъявленных болезней. Еще нам хотелось бы, чтобы она лечила не только от них, но и от других болезней, похожих на этих, которых не было в этой группе. При этом очень важно, чтобы она не зацепила ни один чистый файл. Я могу сказать, что эту задачу мы достаточно успешно решили у нас в отделе. И, в общем-то, этот робот сейчас достаточно успешно функционирует. Один интересный момент. Понятно, что в этой задаче не зацепить чистый файл сильно могла бы помочь вот та самая обучающая выборка чистых файлов. Вот отдельная тема, как мы ее собирали, я не буду про это рассказывать, но очень важно, чтобы эта обучающая выборка была представительной, чтобы там было представлено как можно больше классов чистых программ. Вторая задача, которую я обозначил, это анализ входного потока новых файлов. То есть задача в чем заключается? Вам дают серые файлы, которым вы еще ничего не знаете, и вам надо определить, злой он или чистый. Я уже сказал, для чего это делается, для поиска новых болезней, от которых надо писать лекарства. Эта задача сопряжена с анализом огромного потока входных данных. Уже сейчас в лаборатории Касперского существует несколько автоматизированных роботов, которые решают эту задачу. Я в отделе, в частности, занимаюсь вот такой задачей. Значит, в чем тут, собственно, где тут машинное обучение выстреливает? Вот это обозначено мной задача допускает очень хорошую формализацию в рамках машинного обучения. Это просто задача классификации. Есть такая задача на два класса. Вот MC написано на malware, то есть на зловредные программы, и на clean, чистые программы. У нас есть файл, мы его должны отнести к одному из двух классов. Значит, какие сложности связаны с этой задачей? Во-первых, оба из этих классов очень неоднородны. Множество грязных файлов – это огромная куча разных зловредных семейств, которые друг на друга не похожи и все разные. То же самое про множество чистых файлов. Это существенно усложняет задачу. Второй момент – довольно сложно выбрать информативные признаки, а ведь по файлу их можно придумать много. Ну вот я некоторые перечислил. Например, признаки, которые исходят из бинарной структуры файла, то есть из его кода. Это, например, я сейчас буду такие слова произносить, может, не очень понятные. Число секций в файле, его размер, количество API в таблице импорта, всякое такое. Дальше можно получить лог-эмулятор по каждому файлу. Эмулятор – это такая виртуальная коробочка, которая имитирует работу операционной системы и прогоняет, имитирует работу конкретного файла в воображаемой операционной системе и выдает последовательность команд, которые совершал этот файл. Ну и вот ряд других признаков. Этой задачей мы сейчас активно занимаемся, и вообще это одна из, наверное, таких основных задач антивирусной индустрии. Ведь в этом и состоит смысл.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Зачем учить компьютеры думать? Машинное обучение и искусственный интеллект. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Ну вот, значит, мы все каждый день работаем с поисковиками, но не все на самом деле представляют себе, что, в общем, поисковики, они сейчас практически полностью основаны на машинном обучении от начала и до конца. И вот яркий пример того, в общем, где мы сталкиваемся с машинным обучением, это вот мы вводим какой-нибудь невинный запрос в поисковик, вот, и, значит, на самый даже невинный запрос вот, про лошадь, которая борется с никотином, мы находим 210 тысяч ответов. Кажется, что это не совсем то, что нужно пользователю. И нам ему в каком-то порядке эти 210 тысяч ответов нужно показать. Причем разумно, наверное, было бы показать ему сперва те ответы, которые как бы с наибольшей вероятностью удовлетворят его потребность в информации. И, соответственно, нам для каждой найденной странички по этому запросу нужно как-то понимать, вот насколько она будет интересна пользователю по этому запросу. И как бы на заре интернета поступали следующим образом. Вычисляли несколько каких-то простых численных характеристик запроса, странички или их совокупности, ну, что-нибудь про то, там, насколько и как слова запроса встречаются в страничке, там, какой, скажем, PageRank у странички, то есть там некая статическая характеристика ее качества в интернете без привязки к запросу. И потом писали пару простых правил, что вот чем это больше, тем, наверное, вот это выше, а это тянет в другую сторону с таким весом. И, в общем, у них получалось что-то из этого, но как бы прогресс на месте не стоял, и люди придумали все новые и новые полезные характеристики, по которым можно было бы выстраивать результаты поиска, пока их не стало там несколько сотен. И вот когда у вас есть несколько сотен характеристик, кажется, что вручную такие правила уже не напишешь. И, собственно, ну, то есть написать-то можно, но, скорее всего, вы пропустите что-нибудь интересное, какую-нибудь интересную закономерность и не достигнете такого качества, которого вы могли бы достигнуть. И поэтому, собственно, все поисковые системы сейчас используют на этом этапе машинное обучение. Они учатся ранжировать сайты выдачи. И тут, наверное, самый интересный вопрос, а откуда брать обучающую выборку? То есть, что вам нужно? Вам нужна куча запросов, куча результатов по этим запросам, и для каждого из них вам нужна какая-то оценка. А вот насколько этот документ релевантен к запросу? Тут можно пойти разными путями, и, например, можно нанять таких специальных людей, которые называются ассессорами, и задача которых состоит в следующем. Они, значит, целый день сидят, смотрят на результаты поиска по каким-то запросам, которые им дают, и ставят им оценку, что вот этот вот релевантен, этот не очень, этот нужно обязательно показывать на первой позиции, а вот это, ну, совсем какой-то мусор, его показывать не нужно. И все вот эти вот данные, разметка ассессорская, она потом используется в качестве обучающей выборки. Ну, с ассессорами есть много проблем. Во-первых, им нужно платить деньги. И как бы ассессоров нужно много, потому что нужен большой объем выборок для тех масштабов, на которых сейчас работают поисковики. Соответственно, ассессорам нужно платить много денег. И помимо этого, ассессоры люди, и они как бы ошибаются. Причем ошибаются иногда в разные стороны. То есть кто-то может размечать плохо, кто-то хорошо, кто-то в спорных случаях поступает одним способом, кто-то другим. То есть с этим можно бороться, например, усложняя инструкцию, по которой действуют ассессоры. Но чем сложнее инструкция, тем чаще они в результате начинают ошибаться с какого-то момента. И, в общем, тут еще нужно много думать о том, как бы вот эту вот совокупную информацию фильтровать, там, понимать, какой ассессор хороший, какой плохой и так далее. А есть другой подход, альтернативный, интересный и в некоторых случаях перспективный. А если вы как бы какое-то время уже в этом поисковом бизнесе находитесь, то у вас, скорее всего, есть пользователи. Вы этим пользователям показываете результаты поиска по запросу, они по ним кликают. И эта информация у вас есть. И вот возникает такая идея. Может быть, давайте смотреть, значит, по каким документам пользователи кликают в запросе, по каким не кликают, и как-то на этих данных потом обучаться. Ну, идея как бы хорошая, благородная, но на практике, оказывается, не все так просто. В общем, оказывается, что пользователи далеко не всегда кликают по релевантным результатам, как ни странно. То есть есть несколько тому причин. Ну, во-первых, пользователи верят поисковикам. То есть если вы уже более-менее неплохой поисковик и показали на первой, второй, третьей позиции какую-нибудь ерунду, пользователь все равно кликнет, потому что он думает, ну как, не обманет же меня мой поисковик. Есть как бы другие причины. Например, вы там по какому-нибудь невинному запросу показали какой-то трэш интересный. Вот я бы на него кликнул, ну просто из чистого интереса, как эта штука туда пробралась. И все так делают на самом деле. То есть с этим нужно бороться, и как-то это тяжело. Есть еще другая проблема. Если у вас есть, скажем, там, информация о кликах пользователей по какому-то запросу, это значит, что пользователи этот запрос задавали и задавали не раз. А как бы мы хотим научиться хорошо отвечать не только на такие запросы, а, например, на какие-то там адские запросы, которые приходят нам в голову одному пользователю из миллиона раз в несколько лет. И у нас по таким редким запросам никогда достаточно информации не будет, если мы будем пользоваться таким методом. Поэтому кажется, что вот без ассессоров все равно не обойтись. И вот, кстати, по поводу кликов пользователей, вот Яндекс, например, Вот буквально сейчас, наверное, еще не закончилось, но скоро закончится соревнование. Как раз для людей, которые занимаются машинным обучением, им дается информация о кликах пользователей, и вот задача как раз состоит в том, чтобы определить релевантность документа. Вот. Очень интересно. Многие участвовали, и кто-то даже победил. А теперь Илья расскажет.
Теперь я. Теперь я расскажу об еще одном применении приложения машинного обучения в области, которая мне лично кажется очень эффектной, значит, будоражащей и воодушевляющей. Это приложение в нейробиологии. Значит, вкратце, нейробиология, если очень грубо, это наука, которая изучает нервную систему человека. Нас будет интересовать отдельная ее область, которая называется когнитивная нейробиология. Это ее часть, которая занимается изучением связи активности головного мозга и нейронов в нем с различными умственными процессами человека, например, с мышлением, обучением и так далее. Вот в этой области когнитивной нейробиологии при помощи машинного обучения, в частности, в последнее время было совершено много прорывов. Все эти прорывы были связаны с такой задачей, которая называется нейронное декодирование. Эта задача заключается в следующем. Она изучает вопрос, возможно ли на основании различных измерений головного мозга делать выводы о том, какой конкретно стимул вызвал такое состояние головного мозга. Стимул – это любой раздражитель, внешний или внутренний, происходящий в голове у человека, который вызывает активность головного мозга. Все эти открытия были популяризированы под общим названием brain reading, по понятным причинам. И ученым удалось обнаружить, что по измерениям головного мозга, в частности по ФМРТ, возможно судить о мыслительном процессе человека, причем достаточно уверенно. Все задачи в нейронном декодировании можно очень грубо разделить на две категории. Это классификация и реконструкция. Значит, чем они отличаются? Классификация заключается в следующем. Мы на основе показаний измерений головного мозга хотим угадать, какой из предложенного конечного множества стимулов вызвал такое состояние мозга человека. Ну, в качестве примера вот такая ситуация. Мы человеку показываем колоду карт и говорим, загадай одну из них. Потом снимаем у него показания мозга в этот момент. И задача угадать, какую же из карт он загадал. Чем отличается реконструкция? Реконструкция существенно отличается от этой задачи. И вот чем она занимается. На основе измерений головного мозга совершается попытка в точности воссоздать тот стимул, который привел к такому состоянию мозга. Причем не выбрать его из предложенного конечного множества стимулов, как в ситуации с колодой, а просто воссоздать. Ну, такой пример, я не буду говорить о том, решена эта задача или нет, скорее нет. Но представьте, что вы показываете человеку фотографию произвольно, дальше берете измерение его головного мозга, и ваша задача воссоздать эту фотографию. Разница ощущается, да? Мы не можем ему предоставить всевозможные фотографии, а потом выбрать одну из них. То есть это выбор из бесконечного множества. Вот, соответственно, я сейчас вкратце расскажу об основных шагах в этом направлении совершенных. Сначала ученым удалось обнаружить, что с помощью измерений, в частности ФМРТ, возможно решать задачу классификации. То есть угадывать, какой из стимулов из конечного множества вызвал такое состояние мозга. Вот пример нарисован. Сначала, значит, мозг выбирает из двух цветков, вот это гербер, по-моему, и роза, а компьютер на этих же цветках обучался. Затем мозг загадывает один из них, а компьютер на основе измерений угадывает, кого из них он загадал. Дальше, интереснее, удалось обнаружить, что можно угадывать также стимулы из ранее не наблюдавшихся. То есть компьютер сначала, допустим, обучался на двух цветках тех же самых, роза и гербер. А потом мозгу показывается два новых цветка, незнакомых до этого, не наблюдавшихся. И даже в этом случае компьютер достаточно надежно угадает, какой из двух цветков загадан. В этом случае очень важно, чтобы обучение системы происходило на стимулах, в некотором смысле, похожих на те, которые будут дальше предъявлены. И, наконец, удалось обнаружить, что с помощью ФМРТ возможно решать некоторые из задач реконструкции. Причем, что интересно, угадывать, возможно, стимулы не только предоставленные и показанные человеку, например, как с картами или как с фотографией, но и стимулы, которые он загадал в своем мозгу. Это дает основание рассуждать на тему нейрокомпьютерных интерфейсов. Это, значит, направление, основная цель которого избавиться, в частности, от клавиатуры и мышки и управлять, значит, работой компьютера силой мысли. И еще вкратце расскажу о задаче реконструкции. Представьте такую задачу. Человеку по очереди показываются рукописные цифры, шестерки и девятки. Рукописные в том смысле, что шестерка класс-то один, но написать шестерку можно разным почерком очень по-разному. Одновременно у него с мозга считывается ФМРТ. И нам требуется на основе одного только ФМРТ в точности воссоздать картинку той цифры, которую он в этот момент видит. Во многих случаях очень похоже удается отобразить то, что видел человек. Собственно, это все с нейробиологией. Теперь слово снова.
Ну, я хотел еще про другое применение технологий в игровой индустрии уже рассказать. В общем, как человек, которому не безразлично компьютерное зрение, я был восхищен недавним прогрессом в этой области. Это я говорю сейчас о гаджете, который называется Kinect, который представляет из себя как примочку для приставки Microsoft Xbox 360. И смысл примерно в следующем. Это как бы некая камера, которая дополнительно оборудована сенсором глубины. И, значит, эта камера, она умеет, при помощи информации, которая с нее поступает, можно научиться понимать позу человека, понимать, в общем, где у него руки, где ноги, и уже эту информацию использовать для того, чтобы играть в игры без контроллера, без джойстика. И, в общем, это то, что сделал Microsoft, и как бы, что удивительно насчет этого, то есть до того, как они сделали, всем казалось, что технологии соответствующие, они еще, как бы, они находятся на уровне, когда там люди презентуют на конференциях, что вот, мы тут увеличили качество на процент, а в результате, как бы, все равно ничего не работает. И тут внезапно Microsoft, как бы, выпускает такое продакшн-решение, которое, на мой взгляд, работает прекрасно и, в общем, очень хорошо выполняет свои задачи. Вот я хотел бы пару слов рассказать про то, как технология Kinect работает и где там машинное обучение. Фактически, Kinect 30 раз в секунду делает следующее. Сперва он со своего датчика глубины считывает то, что называется картой глубины. То есть для каждого пикселя изображения он определяет его удаленность от вот этого самого сенсора. В общем, есть разные способы это сделать. Там бывает это делать стереопарами. Тут на самом деле вот эта вот штука проецирует такой специальный паттерн инфракрасного света, а вторая штука — инфракрасная камера, которая по этому паттерну, который мы глазами не видим, а она видит, понимает, в общем, трехмерную структуру сцены. Вот так получается глубина. И на втором этапе каждый пиксель изображения, он для него определяются наиболее вероятные части тела, которым он может принадлежать. То есть фактически для каждого пикселя происходит такая классификация независимая между пикселями. И, наконец, на третьем этапе, после того, как мы вот такую вот разметку получили, мы можем по пикселям, которые принадлежат к одной и той же части тела, определить, где там соответствующее сочленение скелета находится. И уже вот когда мы знаем, где какая кость скелета находится, можем передать эту информацию в приставку, в игру, и, в общем, там ей воспользоваться для каких-то игровых целей. И зачем машинное обучение? Машинное обучение применяется на втором этапе, когда мы, то есть по карте глубины для каждого пикселя хотим понять, к какой части тела он относится. И в качестве признаков выступает глубина соседей этого пикселя. Идея тут примерно такая. Вот у меня есть пиксель на голове, и что о нем можно сказать? Можно сказать, что если мы пойдем чуть вверх, чуть влево или чуть вправо, то глубина за мной, она будет очень большая по сравнению вот с этим пикселем. Примерно такие же признаки можно придумать там для моих рук, ног и так далее. И вот фактически это то, что делает технология Kinect. Она вот там миллионы таких признаков рассматривает, и из них для каждого пикселя строит какое-то очень точное решающее правило, которое на основании вот большого числа таких довольно слабых как бы сигналов может установить, к какой части тела, значит, пиксель относится. И тут тоже интересный вопрос, откуда они брали обучающую выборку. Они, в общем, воспользовались технологиями, которые давно уже применяются в кинематографе. Я говорю о motion capture. Это значит, когда нанимают актеров, вешают на них специальные датчики, которые, ну, грубо говоря, знают свое местоположение в пространстве и времени, и, значит, потом заставляют актеров этих делать всякие вещи, прыгать, плясать, кувыркаться, и положение каждого датчика записывать, и так вы получаете как бы набор анимаций, и, в общем, где каждая анимация применена к какому-то скелету. И потом вы можете взять эту анимацию, вот что делают в кинематографе. Они, значит, записывают то, что делают актеры, а потом делают, скажем, модель Огра, применяют эту анимацию к нему, и дальше уже Огр на большом экране повторяет то, что делал актер. И вот то же самое сделали разработчики Kinect. Они сняли кучу последовательности motion capture, и потом, значит, они отрендерили кучу людей, больших, маленьких, высоких, низких, под разными ракурсами. И понятно, как бы, что если у вас есть трехмерная модель, и вы для нее знаете скелет, то вы легко там средствами компьютерной графики можете и карту глубины нарисовать, и разметку для каждого пикселя на части тела, вы все это уже знаете.
Ну и, наверное, напоследок, вот я с Борей хотел вам сказать, что мы очень вкратце рассказывали про все задачи, и может сложиться ощущение, что машинное обучение предоставляет некий универсальный способ решения задачи. Важно отметить, что да, действительно есть сейчас модельные семейства, семейства алгоритмов и некоторого сорта задачи, которые они могут решать без привлечения экспертных знаний. Но в основном без экспертных знаний в области голая модель работать, скорее всего, не будет. И чтобы решать задачу, надо сесть, очень подробно изучить данные, привлечь экспертов из этой области и, например, существующую модель снабдить какими-то эвристиками и знаниями из экспертной области. И тогда все начнет хорошо работать.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Зачем учить компьютеры думать? Машинное обучение и искусственный интеллект. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
А что планируется делать, когда вирусописатели начнут использовать машинное обучение?
Да, они, может, уже используют. Они точно уже используют. Понимаете, это такая непрерывная борьба двух фронтов, которые, в общем-то, занимаются похожими вещами. Только одни придумывают, как бы задетектировать, а другие придумывают, как бы сделать так, чтобы их не задетектировали.
Вопрос в том, что это же все равно не создание искусственного интеллекта. То есть человеком использовать алгоритмы обучения для людей нужно для того, чтобы у машины тоже был свой искусственный интеллект, правильно? То есть, насколько я понимаю, вы, ребята, говорите не об искусственном интеллекте, а просто о большом...
машинного.
Да, о большом наборе набирают данные, очень большие данные, да, у вас большие выборки, и уже с помощью улучшенных алгоритмов все это анализируется, да?
Но
интеллект, как бы...
Но он может идти дальше этих данных, да, он может обнаружить там закономерности, которые идут дальше этих данных.
Да, но об интеллекте и искусственном речи не идет.
А вот, да, я тут хотел бы добавить еще, то есть с одной стороны об интеллекте и искусственном речи не идет, с другой стороны об интеллекте и искусственном вообще тяжело говорить. Вот есть такая вещь, как тест Тьюринга. Идея заключается в следующем, что как бы что-то обладает интеллектом, если оно ведет себя так, как будто обладает. А вот если наше машинное обучение будет работать так хорошо, что, в общем, вести себя как, рационально как человек, еще рациональнее. То есть получается, что в сторону интеллекта мы все-таки движемся, пусть и не явно.
Ну, количественно, не качественно, так?
Ну, и так, и так. То есть мы, когда мы придумываем новые модели, вполне возможно, что одна из них окажется адекватной тому, вот, что мы понимаем под искусственным интеллектом. Мы пока не знаем.
Вот у меня такой вопрос вообще. Вот что вы думаете о семантической сети, да, Semantic Web? Вы имели какое-нибудь отношение, да, и вообще как роль онтологии вот во всем этом? Не знаю.
Ну, потому что, я слышал про это, если у вас есть.
Это все, да? Это весь комментарий. Ну и вообще, я не знаю, там же тоже это связано с тем, что там создается, ну не знаю, может быть, как такой искусственный интеллект, который помогает выбрать наиболее правильный ответ. Ну, то есть вот было сейчас вот показано, да, вот страничка Яндекса с там двумя, там, 200 тысяч ответов, да, а семантическая сеть, она предполагает, что компьютер будет направлять, да, и покажет, не знаю, может быть, меньшее количество, но более релевантных ответов. Вот. Насколько это, я просто не знаю, там есть за и против, и вот ваше мнение.
То есть вы хотите, чтобы я сказал, насколько вот подход Semantic Web лучше, чем...
Не, ну вообще связано с этим? Как-то вы этим занимаетесь, нет?
Ну,
есть что-то?
То есть лично я этим не занимаюсь. За всю компанию я говорить, например, не буду. Поэтому, в общем, мне ответить тяжело. Ну, это, в этом направлении ведутся разработки и много.
И... В том числе, там, не знаю, у Гугла, да, у всех, у Яндекса, нет?
Да, безусловно, потому что, ну, как бы это естественно. То есть я там не открываю никакой коммерческой тайны, просто можно как бы подумать об этом и понять, что, ну, скорее всего, они все в этом направлении что-то делают, потому что у этого есть определенные перспективы. Но как бы никакой конкретики, никаких там цифр и направлений я назвать не могу. Я не эксперт в этой области, к сожалению.
У меня вопрос к Илье по вот вашим антивирусным примерам.
Да.
Вторая система, она, в общем-то, понятна, это классическая задача классификации, то есть чистый зараженный файл. А по первому примеру вы можете пояснить? Я правильно понимаю, что таблетка – это, по сути, ну, код лечения? То есть вы систему машинного обучения, у нее что на выходе?
Смотри.
По сути, код программы, которая лечит?
Да, я понял ваш вопрос. Во-первых, у нас, как я уже сказал, есть много способов написания этих таблеток. Таблетка, это я так назвал, очень жаргонно и не очень, может, понятно. На самом деле, существует много технологий детектирования конкретных. Например, с помощью сигнатур и прочих других. Задача, которую я обрисовал, состоит в следующем. В отличие от задачи классификации, где надо построить решающее правило, которое на вход получает файл, а на выходе говорит «грязный» или «злой», в этом случае задача фактически является задачей классификации на один класс. Вот вам пачка файлов, похожих по функционалу. Похожих по функционалу – это в том смысле, что в принципе возможно их задетектировать с помощью одной технологии. Ну, там, в частности, есть такой эвристический метод детектирования, но просто не хочу углубляться. И цель эту пачку файлов, цель построить решающее правило, которому, когда предъявляешь файл из этой пачки или из множества похожих, из кластера, она говорит, да, это тот самый пример, на котором я должна срабатывать. А когда предъявляешь другой какой-то файл, она говорит, нет, молчит, ноль выдает. Вот такая задача стояла там.
Добрый день. Раз уж я поймал, у меня несколько вопросов. Первое. Например, если человек долго думает о том, чтобы приблизить, и мы видим некий, ну, я не знаю, грубо говоря, паттерн того, как он думает. Можно ли по этому паттерну сделать вывод о том, как отдалить?
Как отдалить? Да, это затрагивает ту тему, которую я произносил, про угадывание новых стимулов, которых раньше не было. Я сам, значит, точно не знаю, как решалось вот это конкретное приложение. Собственно, я знаю результаты, которые дают основание полагать, что да, новые стимулы можно распознавать. Но, возможно, проще будет обучить систему двум командам. Но тогда встает вопрос, но тогда эта система может только выполнять конечное количество команд, которые мы в нее, значит, впрыснули, так скажем.
И тогда вот там в самом начале идет калибровка под конкретного пользователя. Это просто технический вопрос? Или, может быть, разные пользователи на самом деле абсолютно по разным паттернам работают?
И именно вот в том дело, что вы сейчас огласили. Раз задача классификации решается методом машинного обучения, а там методом машинного обучения решалось, очень важно иметь обучающую выборку. То есть помимо сигнала, который говорит, я сейчас думаю о том, чтобы приблизить кубик, нужно иметь сигнал, который говорит, а вот это вот мой сигнал, когда я об этом не думаю. И у каждого человека мозг по-разному устроен.
Абсолютно.
Ну, по-разному. Я знаю, что очень важно обучаться на конкретном человеке. Для этого там вначале не было показано, но там демонстрируется, что надо заводить для каждого нового человека профиль и отдельно настраиваться на его нейтральную частоту.
Вы правильно сказали, что сначала нужен большой объем выборки, и все обучение как раз происходит на этом. А что произойдет, если, например, ну, там, скажем, в каком-то будущем, да, перед нами встанет такая задача, где, ну, выборки для решения которой нет. А у этой штуки есть что-то, ну, типа, я имею в виду машину, да, какая-то интуиция или, ну, то есть человек, когда нет вообще никаких данных бэкграунда, он все равно принимает какие-то
решения.
Короче,
вы спрашиваете, есть ли методы, позволяющие обучаться на очень небольшой выборке? Ведь человек же это может сделать.
Нет, когда у него есть выборка по другим задачам, и возникает задача, для решения которой выборки нет. Что машина будет делать?
Машина не будет делать ничего.
Ну, я имею в виду, ну, мы же сейчас понимаем, что такая задача может возникнуть, и как будем ее решать?
Да, но кажется, что это лежит несколько за областью применимости машинного обучения. Это вот скорее весь тот остальной искусственный интеллект, о котором тут уже говорили сегодня. То есть машинное обучение пока все-таки подразумевает, что некоторое количество данных у вас есть, в которых уже содержится закономерность, которую нужно извлечь.
Хотел спросить про использование машинного обучения в рекомендательных сервисах. Вот сейчас рекомендательные сервисы.
Рекомендательные.
Ну, то есть, когда человек слушает определенную музыку, а другие люди, подобное ему, слушают эту же музыку. И вывод можно делать, что, ну, другие, если слушают новую музыку, что этому человеку тоже понравится. Но это касается музыки, фильмов, телефонов, вообще всего обучения, ну, просто... Что вы думаете, есть какая-то информация у вас по этому поводу?
Ну, то есть это очень широкий вопрос. Я не совсем понимаю, что от меня...
На самом деле есть такое направление в машинном обучении, которое называется...
Collaborative filtering. Да, ну то есть, что можно сказать? Да, есть такое направление в машинном обучении, оно зародилось несколько лет назад, оно очень перспективно, его уже использует Last.fm, его использует Amazon.
Netflix.
Netflix, да. Возможно. Ну, как бы, безусловно.
Это,
да,
чисто, есть... это машинное обучение есть, да, то есть вот эта технология строится на базе машинного обучения.
Да,
машина
это,
обучается понимать, принимать хозяина, грубо говоря.
Ну. Именно так. Правда, эти задачи, они обычно описываются в несколько других терминах, но фактически это то же самое машинное обучение.
Еще один небольшой вопрос по поводу того, каким образом, есть ли информация о том, каким образом используется машинное обучение в социальных сетях. То есть там же тоже, по сути, те же самые рекомендательные сервисы интегрируются с ними.
Ну, то есть вас какая-то конкретная задача интересует, потому что она там используется для очень много числа задач. Мне тяжело так ответить.
Ну, то есть, какие особые, не знаю, то есть особые направления существуют в социальных сетях, которые используют наиболее грамотно, наверное, machine learning?
Ну, вот та же самая коллаборативная фильтрация, кажется, что она используется, например, чтобы вам там подсказывать новых друзей, с которыми вы, вероятно, знакомы.
Тоже компьютерное зрение.
Да, компьютерное зрение, чтобы размещать фотки, узнавать ваших друзей на фотографиях.
Вы слушали лекцию аспиранта факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Бориса Янгеля и инженера-исследователя вычислительного центра имени Дородницына Российской академии наук Ильи Толстихина «Зачем учить компьютеры думать? Машинное обучение и искусственный интеллект». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru.